Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі пятніцы 28 траўня.
Да вас з ператрусам. Як захаваць лёгкасць і спакой?
Это предупреждение грубое, которое было сделано мне тогда в очень жесткой форме. Его задача была запугать и поставить меня в очень неудобное положение, там, лишив той же техники и сказав Зарецкое «а-та-та», больше так не писать, больше так не делать, больше так не говорить.
Мама Софьи Сапега. Хочу обнять свое дитя и сказать, что это страшный сон.
Бесповетраная простора. Ці ёсць магчымасць выжыць у такіх умовах?
В любой точке пространства и времени можно увидеть абсолютный негатив и опустить руки, и пожаловаться на судьбу. А с другой позиции, опять-таки, можно посмотреть это как эволюционный процесс осознания, что вообще от вас зависит.
Про гэта и да іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
Днями до Оксаны Зарецкой завітали гости. Гости свои особливые. С пиратрусом. По закончении якого обвезли засновальницу школы деловой культуры и этикету до себе на размову. Але такой новиной сегодня у Беларуси никого не здивишь. Пиратрусы, затрымание и суды стали звыклой з'явой, до якой беларусы, здаецца, уже адаптовались.
Чым небяспечная такая адаптацыя да гвалту? Ці магчыма ў такой атмасферы страху захоўваць спакой і лёгкасць? Ці не час нам усім звярнуцца да псіхіятра? На гэтае ды іншае пытанне адказвае заснавальніца школы дзелавой культуры і этыкету, сябра каардынацыйнай рады Аксана Зарецкая.
26 числа заглянулі ко мне госці. Не скажу, што они былі нежданными, да, с момента, когда в Беларуси начались аресты, задержания и прочие события с 2020 года, ожидаемо, когда я вступала в состав Координационного совета, в общем-то, было понятно, что однажды они заглянут. Скорее вопрос стоял, когда, как, потому что факт, что это будет, ну, это как бы да. А, но, вы знаете, они были ожидаемы, но они были, ну, как вам сказать, помните этот нежданный гость хуже татарина? Ну, вот как-то так, как-то так. То есть было понятно, что однажды они явятся, но, тем не менее, от этого их присутствие дома не казалось более приятным. Что сказать, это было не очень приятно, безусловно. Тем не менее, это было неожиданно. У меня были совершенно другие планы на ближайшие дни. Я собиралась с друзьями поехать в усадьбу к приятелям и провести там хотя бы недельку вот этих вот первых теплых дней, скажем так, назовем это цифровым детоксом, да, когда вы остаетесь без гаджетов, без телефонов, без компьютеров и отдыхаете на лоне природы, без всякого интернета. Ну, как бы без гаджетов я-то осталась, да, из моего дома вынесли все телефоны и компьютеры.
Хоть это ваше пожадание здейснилось.
Ну, вы знаете, но детокс не произошел. Детокс не произошел, потому что, тем не менее, есть необходимость об этом говорить, есть желание людей услышать, что же это было. И хотя я собиралась там ближайшую неделю действительно там отдохнуть и молчать, вот именно, знаете, такой тибетский ритуал молчания, да, не вышло, реально сказала: подожди, Оксана, рано тебе отдыхать, впереди еще много работы.
И все ж таки, як гэта ўсё адбывалася? Як паглядзіш фотаздымкі тых кватэр, да якіх людзей, у якія яны прыходзілі, людзі выкладаюць, і становіцца страшна. Перавернутая ўся там некая адзежа, выкінутая з шафы, некія там кніжкі параскіданыя. Ну, такі звычайны пиратрус, як у свой час паказвалі ў фільмах, царская охранка рабіла у рэволюцыянераў. У вас як это адбывалася?
Ну, как вам сказаць? Мне очень хочется пошутить, что когда приходят к преподавателю по этикету, то приходится себя вести культурно, потому что действительно все было довольно сдержанно, воспитано культурно. Это не означает, что это было не страшно, когда в дом входят пять человек, каждый из которых примерно в два раза больше, чем я, и настоятельно говорят о том, что сейчас у вас будет обыск, и вот вам, пожалуйста, документики, распишитесь, ордер. Это было неприятно, но дом мой не перевернули. С моей точки зрения, вот эти выбрасывания одежды, вытряхивание книг и переворачивание посуды – это акт насилия. Это способ не найти что-то в квартире, да, а сделать еще хуже, чтобы было еще больнее. По какой-то причине людям, которые пришли ко мне домой, или не была такая дана команда, или у них не возникло такого желания. Я не знаю, но осмотр был, обыск был в квартире, но никаких выброшенных вещей и перевернутых, там, не знаю, шкафов у меня дома не было, к счастью.
Оксана, але вы все ж таки вот первая думка, вот заходят двери, вы бачите, что это вот, вот яны, и первая думка якая, так, там же ж вот под этой вот канапой 900 тысяч долларов лежит, вот как бы вот их вот...
Да, куда бы перепрятать куда свои бы, миллионы.
Типа успею перепрятать, а вот там вот на поличке стоять вот такие книги.
Это... А в шкафу кукловод чешский сидит, давайте не будем забывать.
Надеюсь, хоть опранутый. Ну, у шафе уже сядеть, так сядеть по полной программе, как в анекдотах. И все ж таки, что было вот самое такое, ну вот, вот на это они обовязково, вот до этого придерутся, там, скажем.
Знаете, наверное, вы удивитесь, но никакой мысли у меня не было. Мне прятать нечего. У меня не было страха, ах, боже мой, сейчас там у меня что-то найдут. Ни миллионов у меня за диваном, к сожалению, нету, ни чешских кукловодов. Мне, знаете, даже было интересно, я недавно обзавелась новыми картинами, я была рада, что вот в моей галерее есть новые посетители. Ну, как вам сказать, я скорее испугалась за своего ребенка, потому что моя дочь, она была дома, и я понимала, что ей придется присутствовать при всем этом, и мне, конечно, не хотелось, чтобы она испытала травму, чтобы она пережила это. Ну, вот так случилось. И я сразу, когда зашли эти люди в масках, им сообщила, что у меня дома находится несовершеннолетний ребенок, и что я прошу их быть максимально корректными. Мне сказали, что вы не волнуйтесь, никто вас здесь оскорблять и бить не будет. Спасибо, конечно, да, то есть могло быть иначе, оказывается. Но, тем не менее, моя дочь переволновалась, да, и у меня же есть еще сын 7 лет, он был в детском саду, к счастью, в этот момент, потому что я не представляю, если бы он был в это время дома, что бы происходило, честно. То есть как бы я ребенку объясняла маленькому присутствие этих людей в квартире, которые залазят в его игрушки, в шкафы, ну, это было бы страшно. К счастью, сын был в детском саду. Вот что я могу сказать. Меня забрали после обыска, отвезли в ГУБОПИК, где... Был опрос, допрос, даже не знаю, как это назвать, потому что дела нет, понимаете, Дмитер, дела нет, ни административного дела, ни уголовного дела нет. Это было просто предупреждение. Я расписалась в бумаге о том, что меня предупредили, на закон нарушать нельзя. Да, мы знаем, что закон нарушать нельзя. Вы знаете, что закон нарушать нельзя?
Ну, я ведаю, что иногда не до закона.
Да, или иногда не до законов, да. Ну, я расписалась в этой бумаге, да. Причем я расписывалась и в бумаге об изъятии у меня ноутбука и телефона, однако мне не выдали ничего, да, чтобы я потом сказала, ребята, верните, пожалуйста, мою собственность. Хотя, ну, будем честны, я с ней как-то морально уже попрощалась.
Надо Ола пиша, лайфхак ад яе, лайфхак, вядзіце свой протакол гэтай працэдуры, гэта дапамагае ўзяць сябе ў рукі і перастаць хвалявацца. Ну вось такая парада ад Надо Ола, а ад вас, вот, каб перастаць хвалявацца, вось заходзіць, адразу ж как бы, хоць і чакаў, але ўсё адно пэўны шок і стрэс, як перастаць хвалявацца?
Ну, я давно себя приучила к мысли, что я не могу, я не должна волноваться за то, что я не могу контролировать. Я поняла, что сейчас моя задача – это сохранить спокойствие моих детей, ну, и собственное здоровье. Вот я бы так сказала. И поэтому я пошла по пути максимального самосохранения И мне надо было показать моей дочери, что я спокойна, здесь нет поводов для паники, мне надо было быть для нее образцом, и я думаю, что это мне тоже во многом помогало сохранить спокойствие. Хотя внутри, конечно, все дрожало, чувствовала я себя отвратительно в тот момент. Ну, как-то справилась, даже не знаю. Понимаете, вот все говорят, как надо себя вести, как надо себя вести. Ты вот, Оксана, заходила в Следственный комитет, да, вот по делу Координационного совета, вышла оттуда. Ты оказалась в Центральном РУВД, ты вышла оттуда. Ты сейчас оказалась в ГУБОПике, ты вышла оттуда. Оксана, как, что это за суперспособность? Я не знаю. Я не знаю, я не могу никому давать рекомендации, как себя вести или не вести. Да? То есть я не уверена, что мой способ окажется для кого-то действенным. Есть правило, наверное, какого-то общего психологического фона. Не волноваться за то, что вы не можете контролировать. Постараться оставаться спокойным, ровным. Все, что происходит, оно происходит. Немножко попробовать отстраниться от этого, понаблюдать за этим со стороны. Я была настолько спокойна, что это страшно раздражало тех людей, которые меня опрашивали, допрашивали, я не знаю, как это назвать. То есть даже прозвучала мысль, вы такая спокойная, чтобы нас раздражать. Я говорю, да нет, просто. В какой-то момент мне стало смешно. Я думаю, что это нервное было, на стрессе, возможно, это такая реакция организма. Ну вот, как бы вышло. Я не скажу, что это прошло для меня бесследно. Это, безусловно, потрясение, да? Я же не железная, и вообще нормально бояться, нормально переживать, нормально внутри, когда у тебя все дрожит от того, что твои границы проламываются самым жестким образом, да? Но есть границы, которые они проломить не могут. Вернее, те границы, которые мы можем сами контролировать, да? Это вот какое-то внутреннее ощущение вашей внутренней целостности, вот вас как личности, ваших идей, понимания, за что вы стоите, ваших ценностей. Вот это они не могут проломить, в принципе, да, потому что они не могут забраться к вам в душу и начать что-то там делать. Все, что не могут, они там могут там распоряжаться вашим имуществом и даже вашим телом. Понимаете, но душой нет. И понимать, что до этого они никогда ни при каких обстоятельствах не доберутся, вот это вот очень важно. И, конечно, ну, как вам сказать, почитать книжки по психологии, наверное, помогает вот там. Распознать манипуляции, да, и понимать, а вот это вот сейчас на меня пытались навесить вину, да, или сейчас попытались меня пристыдить, да, и понимать, что это не ваше собственное чувство, это то, что вам пытаются навесить. И это тоже очень помогает. Но рецепта стопроцентного нет. И мы же обычные люди, мы же не агенты 007, да, хотя там была попытка включить британскую разведку, да, в историю Беларуси. Но нет, мы с вами обычные люди. И как обычные люди, у каждого есть какие-то свои достоинства, недостатки. Не надо себя винить в том, что ты не агент 007.
Ваше меркаванне. Выдатно все разумеют, у какой ситуации мы живем, коли за тое, что раней у штодзённым жыцці было нормально, ты зараз можешь потрапить за краты. За те же самые вот белые шкарпетки с червоной полосой, какие ты официально купил у краме. И так далее. И зараз я просто ведаю такие ситуации, когда люди, скажем, вот те же самые шкарпетки их взяли и выкинули, как кажут, от греха подали. Ці, скажем, я ведаю там так само історії, коли туєш на самую нашу книгу «Белоруская національна ідея», до мене зверталися і писали, от яна ж от може бути екстремістка, може бути її там от неяким чином от некуди ад її позбавиться. Гэта нормальная ситуація, нормальная такая, ну, почуття самозахавання і дзеянні у адповідності з гэтым почуттём. Ці гэта по-іншому треба успрымаць? Може быть, гэта вот здрада своим неким там, вот, ну, не принципам, а може быть, вот, калі ты ідзеш на поваду у ситуації?
Ну, Змітер, во-первых, у меня дома есть ваша книга, ее видели, да, и я до сих пор жива. У меня есть только ощущения, да, я не буду говорить о том, что это именно так дела обстоят, но у меня есть ощущение, что если дана команда ФАС, то на вас носки, рубашка, вообще ничего нет. Принесут с собой. Но если была дана команда ФАС, вот тогда спасения не будет. Да. То есть надо просто понимать, ну, что это неизбежность. Вы представьте, что мы находимся с вами в бассейне с крокодилами. И мы с вами из этого бассейна выбраться не можем. Да, это наша страна. Вот. Можно себе представить эту ситуацию. Что делать, когда вы окружены крокодилами? Если какие-то крокодилы решат вас укусить, то можно спасаться, да, можно покидать пределы бассейна, можно как-то скрываться, можно убегать, там, ну, что еще можно делать, да, если на вас нападает крокодил, да? Там можно посмотреть, я не знаю, куча зоороликов на Ютьюбе, способ спастись от крокодила. Ну, потому что, ну, принцип действия примерно тот же самый, как мне кажется. Но у меня сложилось такое впечатление, что они люди. Ну да, они крокодилы, но они люди. Люди. Ну, крокодилы в кавычках не воспримите, пожалуйста, это как оскорбление, потому что там очень обидчивые люди. Я не хочу, чтобы вы обижались. Господа, крокодилы – это метафора, это поэтический образ. Так вот, эти люди должны как-то оправдывать свои действия. Да? Они могут оправдать их приказом, они могут оправдать свои действия тем, что они обнаружили у вас признаки угрозы, да, или еще чего-то такого. Они находятся сейчас в очень стигматизированной позиции. Их все ненавидят. Они сами знают, что с ними никто не хочет общаться, что они очень неприятные люди. И я слышала неоднократно от представителей вот этих структур силовых, что да, с нами не хотят общаться, мы люди неприятные, поэтому обычному человеку общение с нами лучше избегать. Они сами это говорят, да, то есть они прекрасно осознают. Ну, согласитесь, кому нравится быть монстром? Вот у них сейчас такая роль – быть монстрами, да. Может быть, им хотелось бы быть там дядями Степами, понимаете? Но сейчас вот у них роль монстров. И я уверена, что адекватному, нормальному человеку такое нравиться не может. Да? Это не означает, что он монстр сам по себе. Такая задача, работа, как они говорят. Да? И здесь, когда они видят к ним человеческое отношение, я понимаю, что это ужасно звучит, да, увидеть в том, кто врывается к тебе в квартиру с обыском человек. Но есть ситуации, где отсутствие встречной жесткой агрессии может спасти ситуацию. Понимаете? Потому что они провоцируют в расчете на то, что будет агрессивная реакция в ответ. И тогда их жесткие действия будут оправданы. Вот с моей задачей в этом эпизоде, который произошел со мной 26 мая, было максимально не агрессировать их. То есть сделать все так мягко, как я смогу это сделать. И, возможно, я предполагаю, что мне это помогло. Но, опять же, я не буду никому давать рецепты. Я знаю, что сейчас то, что я говорю, это звучит тяжело и жестко для тех людей, которые испытали настоящее насилие. Я вообще их не оправдываю. Но если мы с вами сталкиваемся с человеком, чья физическая сила многократно нас превосходит, да, там вы идете по улице, навстречу вам идет боец сумо. Вы же не будете кидаться на него и бодаться. Ну вот надо понимать, что вот физически вот силы сейчас на той стороне. И побеждать, бороться с ними надо не в том поле, где они сильнее, а в том поле, где мы сильнее. Провоцируя их на агрессию, которую они с радостью тут же проявят, потому что там карт-бланш, потому что это работа, потому что там еще что-то, мы рискуем сами.
Но... И все ж таки, у яким, вот, у чим мы мацнейшие?
Единство совершенно потрясающее. Поддержка друг друга совершенно удивительная. Возможность обезопасить, предупредить друг друга. Вот вы знаете, что о том, что ко мне пришел обыск, ну, условно говоря, мир узнал буквально через минуту, в ту минуту, когда они приехали. Потому что увидели соседи, с соседями мы дружим, мы общаемся, мы знаем имена друг друга, мы общаемся и по каким-то вопросам чисто бытовым, да, и по-дружеским поддерживая друг друга, зная там, что вот тот на сутках сидит, этому штраф выписали. И в ту же секунду люди узнали о том, что происходит. Моментально нашелся и мой адвокат, потому что она была вовремя предупреждена. Потому что, конечно, когда ворвались ко мне в квартиру, то речи не шло о том, что я сейчас буду кому-то писать сообщение. Там, у меня обыск, приедь, мой адвокат, дорогой, пожалуйста, ко мне. Но вот эта поддержка, она помогает решить массу вопросов до и после. То есть можно вовремя предупредить человека о приближении, например, силовиков, да, которые там куда-то едут и, я не знаю, совершить некие действия, которые сделают процесс контакта с ними более простым, так это назовем, да?
Цалкам размову с Оксаной Зарецкой можно поглядеть и послухать на сайте euroradio.pl и у наших социальных сетках.
На Еврорадио новини спорту.
Александра Дмитриева завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы по пулевой стрельбе. Спаборництвы прошли у Хорватии. Белоруска стреляла с дробнокалиберной винтовки с 5-10 метров. Вызначился соперник гандболиста у мяшку у Бреста у чвертьфинале Сега Лиги. Это Еврофарм с Полночной Македонии. У минулым сезоне брестский клуб завоевал у Сега Лизи бронзу. Виктор Азаренко доведался свою соперницу у первом раунде Ролан Гарос. Это россиянка Светлана Кузнецова, 40-я ракетка свету. Азаренко займает у сусветным рейтингу 16-е место. Соперница Арины Соболенко станет ведомая после закончения квалификации. Туринский «Ювентус» объявил про отставку головного тренера Андрея Пирло. Он працавал с командой со жнивня минулого года. Все лето «Ювентус» выиграл кубок и суперкубок Италии, однако у чемпионате занял только 4-е место. С 2012 года туринцы неизменно были чемпионами. Стало ведомо, за чего Найк дотерминово скасовал контракт с бразильским футболистом французского клуба ПСЖ Неймаром. Как пишет газета Wall Street Journal, причина – внутреннее расследование об его сексуальных домогательствах у дочинении супрацовницы компании. Контракт же еще мог действовать 8 годов. Это были новины спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Минский суд отмовился задоволить скаргу на затримание россиянки Софии Сапеги и покинул ее под вартой. Про это поведомил адвокат девчины.
Нагадаем, девчина летела разом с Романом Протасевичем самолетом Ryanair из Афин у Вильню и была затриманная у Минском аэропорте. Обмерковали это здарение с матери Софии Сапеги.
Российским дипломатам у першиню с момента затримания Софии Сапеги у национальном аэропорте Минск удалось сустреться и поговорить с ей.
Консул с ней встречался, действительно. Ну, какое у нее состояние? В общем-то, как он нам сказал, что она достаточно неплохо держится. Настроение и состояние, конечно, несколько подавленное, учитывая то место, где она находится. Но мы надеемся, что она выдержит.
У Софьи громадянство России и белорусский вид на жыхарство. Ее мама сподеется на допомогу с боку российской амбассады и державы. Але нават после того, як до Софьи допустили дипломатов, спокойней Ганне Дудич не стало.
Если бы я ее сама, может быть, лично увидела или как-то подержала бы ей... ее руку в своей руке, может быть, как-то мне было бы... Хотя, нет, вы знаете, это не может быть там спокойно, неспокойно. Это все нереально, понимаете? Пока мой ребенок там, я не могу быть спокойна. Это нереально. Там, кто бы ее не посетил, как бы дальше, что ни было там бы со стороны консульства, адвокатов. Пока мой ребенок не останется, не будет на свободе, я не буду как бы спокойна.
Поводле звестак российского МЗС, Сапеха подозрают у здесьнении злочинства, у продугледженных несколькими артикулами Белорусского криминального кодекса. У жнюни вересни минулого года. Обвинувачения ее по звестках ведомства покуль не предъявлены. 26 травня батьки Софьи Сапега собрали первую в своем житті передачу у СИЗА КДБ. Батьки Софьи живут у Лиде. Правила у СИЗА яны не ведали. С двух сумок, якія собрали для дачки, одну повезли до дому. Сям'я усё жыццё была паза политикой. Мама Софьи рассказывая Еврорадио, что ведала, что дачка сустракается с Романом Протасевичем. Ведала и тое, что ён был редактором телеграм-канала, признанного у Беларуси экстремистским.
Мы с ней беседовали на эту тему. Вот, но она мне сказала, мама, я очень влюблена, это первое. Во-вторых, вы знаете, как-то я все-таки, наверное, привыкла доверять своей дочери. И в 23 года мне указатели, с кем ей общаться, с кем не общаться, это было уже сложно. Хотя беседы, конечно, были у меня.
Коли Софья разом с Романом летела за Фину Вильню, ее мать не думала, что дочка у небеспецы. Про то, что борт приземлился у Минску, доведалась из новин.
Узнали это все из средств массовой информации, что приземлился самолет и был задержан Роман. Это был, конечно, шок, правда. Но в то же самое время я понимала, конечно, что и где-то рядом находится моя дочь.
Софья – старейшее дитя у семьи. У ее есть молодший брат, який теперь тяжко переживает за тримання сестры.
Бывают дети маленькие, да, со своими шалостями. Софья была с детства уже взрослой. Она всегда отличалась от своих сверстников. Ну, на сегодняшний день из нее выросла, конечно, чудесная, красивая девушка. Очень... цельный человек, очень думающая она, то есть она очень начитанная, но далеко не глупая. То есть, одним словом, она очень умная девочка. Характерная она, то есть она со своим мнением. Вот. Но в то же самое время она и как маленький ребенок, понимаете, в то же самое время. У нее любимое выражение – когда ей плохо было, она всегда мне говорила: «Мам, я хочу к тебе на ручки». Даже когда она жила там, в Вильнюсе, когда ей было плохо, она мне звонила: «Мам, я так хочу сейчас к тебе на ручки».
Дарэчы, кіраўнік кампаніі Ryanair Майкл Ахара назваў непраўдзівай і недакладнай расшыфроўку перамоваў пілота свайго борта з мінскімі дыспетчарамі, якую апублікаваў Мінтранс Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў яго лісце на імя міністра транспарту Беларусі Алексея Аўраменкі, перадае Рэйтэрс.
У Ryanair сцвярджаюць, што пасля паведамлення пра меркаваную пагрозу выбуху пілот прасіў звязацца з авіякампаніяй, але беларускі бок яму адмовіў. Цытата: «Яму не пакінулі альтэрнатывы, акрамя як прызямліцца ў Мінску», кажа ірландскі авіяперавозчык.
У афіцыйнай заяве Дэпартамента па авіяцыі з гэтай нагоды паведамляецца так. Кіраўнік палёта ў Мінскага раённага цэнтра кіравання паветраным рухам некалькі разоў спрабаваў датэлефанавацца да прадстаўніцтва авіакампаніі Ryanair у Літве па нумары тэлефона, які паведаміў экіпаж паветранага судна, але звязацца з кім-небудзь з прадстаўніку авіакампаніі не ўдалося.
Вось так, усё больш і больш нестыковак у гэтай справе з'яўляецца.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Фраза «прабіць чарговае дно» перайшла з мемаў у штодзённае жыццё беларусаў. І калі раней яе гаварылі з усмешкай і гумарам, то цяпер яе гавораць з непрыхаваным жахам. І ўсё часцей гучаць словы расчаравання і страты надзеі.
Што прымушае ўлады працягваць узмацненне рэпрэсій? Ці не чакае нас хваля суіцыдаў? Як захаваць сябе ў атмасферы татальнага страху? На гэтыя ды іншыя пытанні адказвае прафесар-псіхолог Уладзімір Янчук.
А зараз абмяркоўваць ці даваць псіхалагічную ацэнку сітуацыі, якая вакол і ўнутры і нас, і краіны адбываецца, мы будзем з маім госцем, прафесарам, псіхолагам Уладзімірам Янчуком. Добры дзень, спадар Уладзімір.
Добры дзень.
Спадар Уладзімір, скажыце, вот чыста псіхалагічна, на вас асабіста, як паўплывала гэтая сітуацыя, што зараз... нельга вылететь самолетом куды-нибудь у Европу, что вот фактично железный занавес от земли и до зорок.
Ну, конечно, плохо, особенно мне, человеку летающему, который раньше мог спокойно приехать в Минск один и полететь в Нью-Йорк, так или в Токио, или еще куда-то. Сейчас надо выстраивать такую довольно сложную логистику, и ты не знаешь даже, как добраться. Поэтому, безусловно, это создает сложности, особенно рядовому гражданину, причем вне вот этих ориентаций. Ты правый или левый, допустим, человек начинает осознавать проблемы. То есть нарушен привычный алгоритм, нарушена привычная логистика, нарушены многие вещи, которые создают ему дискомфорт. Но другое дело, что этот дискомфорт такой не единичный. Наше общество уже давно живет в состоянии постоянного напряжения и тревоги. Поэтому один из дискомфортов, и поэтому психологически это уляжется. это не та проблема, которая будет вот так очень долго муссироваться в сознании, создавать, допустим, проблемы, плюс она еще смягчена чем? Ковидом, потому что не всюду поедешь и не до всех уголков земли доберешься. Поэтому это, как говорится, меньшая беда, чем бед остальных.
Але, тем не менее, вот, глядите, эта вся ситуация, ну, сдается, вернула, еще вот раз вернула на землю тех людей, которые, вот, может быть, спочатку казали про то, что да, треба вводить там санкции, капось режим притиснуть, капот не поуплывать на его. А коли починаются саправды сур'ёзные санкции, а не вот эти заявы про глубокую занепокоенность, то навод вот эта ситуация с самолетами уже у людей обана, а как же ж так, а вот я ж простый человек, а вот меня-то за что, а коли пойдет далей, а коли отключат свифт, а коли еще что-нибудь... И вот некая разгубленность.
Ну, во-первых, Дмитрий, провокатор, вы, так сказать, подталкиваете меня каким-то таким провокационным суждением. А для меня эта ситуация такая не столь болезненная. Почему? Потому что мы давно уже находимся в очень длительном процессе нахождения самих себя и освобождения от иллюзий. Почему? Потому что в августе нам казалось, что так, раз, вышли, цветочками помахали, наряды одели, еще что-то дальше. Но, опять-таки, увидев вот такую красоту и такое обилие, руководитель скажет, ну, все, так сказать, проблема решена, мы завершили процесс, все, керуйте. А потом наступает процесс отрезвления, и понимается, что у руководителя есть свои интересы, и что он не одинок, надо сказать прямо, и что просто так он ретироваться не собирается. И тогда начинается вот это постоянно, постепенное, допустим, прихождение к становлению человека гражданского общества, а мы так вот, нам очень хочется, ну, по крайней мере, некоторые части этого общества, очень хочется стать гражданским обществом, так? При непонимании одной очень важной составляющей гражданского общества, это люди ответственные и готовые защищать свою позицию. И более того, не просто защищать, а отстаивать свои взгляды, подключая все ресурсы и терпя неудобства. И здесь вот я, ну, я вообще человек оптимистичный, я прекрасно понимаю психологически, в любой точке пространства и времени можно увидеть абсолютный негатив и опустить руки, и пожаловаться на судьбу, с другой позиции, опять-таки, можно посмотреть это как эволюционный процесс осознания, что вообще от вас зависит. Не от вашего такого самого факта присутствия, а что и терпеть надо. Причем тут еще одна такая любопытная, вот мы затронули тему авиации, а оказывается, она уже затрагивает и тех, и других. Так и, причем, такое напрягающее действие, опять-таки, и на тех, и на других. И, допустим, если те считали, что все нормально и так далее, то тут уже проблема. А если эти считали, что все нормально, и все окей, все катится и так далее, и у них проблема. И это дополнительный стимул для задавания вопросов и для проверки устойчивости ваших позиций. Почему? Потому что любой переход в новое качественное состояние, он связан не только вот с этими розами, с восторгами, с шумами и так далее, но и с терпением, и с завязыванием поясов. И здесь я говорю, что это ведь только цветочки. А вы упомянули, так сказать, целый ряд таких уже пугающих перспектив, а перспектива уже видна, она, допустим, вот вдруг потребители Приорбанка сегодня обнаружили какие-то такие неудобства, так, что, денег нет, и человек подошел к банкомату, и вдруг ему не дают денег. А почему не дают? А потому что денег не завезли. Ну, это другой вопрос, вот эта позиция Приорбанка, это позиция Приорбанка, и я не буду ее комментировать.
Ну, добре, ведаете, але все ж таки, як по мне, усе гэта, вот это такие бытовые там незручности, это, конечно, неприемно. Але гэта, як по мне, не до такой ступени страшно, як інший аспект. Вот, глядите, спочатку у жніўні нас обурило, як так можно вот нас, простых белорусов, брать и бить. Ни за что. Потом привыкли. Потом почаліся присуды, як так можна судзіць, і як так можна у нас не, іногда не до законов. А зараз, от, здається, чуємо черговий присуд і привикли. І таке відчування, а далі що, коли от зараз там самоліти спиняють у небі, висаджують чоловіка?
Знаете,
вот атмосфера страха вот эта, до какой ступени?
Даже не страха, допустим, она меня меньше волнует, атмосфера страха. Я как психолог прекрасно понимаю, что человек вообще существо адаптивное. И это существо адаптивное может приспособиться к чему угодно. И вот различие между вот этими людьми активными и пассивными заключается в чем, допустим. Человек пассивный, он приспособится, он найдет себе какие-то выходы, допустим, он может на дачный участок, вот я общаюсь же в сетях со своими, ну, будем так, соучастниками общения, и вот они делятся в том числе своим опытом, вот я цветочками начал заниматься, я еще чем-то начал заниматься, я окунулся в работу и так далее, и так далее, и все время вот меня так мучает мысль, а ведь, ну, хорошо, заняться-то можно, успокоиться условно можно, найти какую-то алгоритмику можно, но ты ушел, а вообще процесс-то идет, а вот эти-то изменения опять-таки продолжаются. Причем еще одна особенность, ну, о которой я довольно часто говорил, допустим, вот это наше неумение инвестировать в будущее. И не неумение, а нежелание. Для того, чтобы завтра было лучше, чем сегодня, надо и пояса зажать. Для того, чтобы завтра было лучше, чем сегодня, надо и голос подать. Для того, чтобы завтра было лучше, чем сегодня, вообще, прежде всего, надо показать, что ты вообще человек. Что ты заслуживаешь уважения. Почему? Потому что человек, заслуживающий уважения, он вызывает и соответствующие отношения. А человек, не показывающий, что он себя сам уважает, он вызывает соответствующее стремление еще больше закрутить гайки, еще больше закрутить ресурсы, еще больше, опять-таки, приложить вот эти схемы «не высовывайся». «Не высовывайся, а то худо будет». Не высовывайся, а то тебя побьют. Не высовывайся, потому что тебя посадят и так далее, и так далее. Ну, и мы смиренно, так сказать, ну, говорим о чем? Ну, посадят, значит, высовываться не надо. А не будешь высовываться, у тебя вероятность, что тебя посадят, еще больше. Ты закопался, ты ведь не закопался, ты на самом деле голову в песок закопал. Так, и ты создал себе проблему. Почему? Потому что твоя проблема заключается в чем? Ты создал прецедент, что люди, управляющие тобой, пришли к выводу, так можно. И это опять-таки вот этот путь, ну, будем так, самопознанию, видите, крушение вообще представлений, которые были, ну, абсолютно очевидны, что, допустим, оказывается, и это может быть не так, и это может быть не так, и это может быть не так. Но позитив традиционно заключается в чем? Освобождаемся от иллюзий, освобождаемся от реалий, но пока не пришли к самому главному – к самому важному, пониманию того, что все, что происходит, вообще деяние рук собственных. И вообще мне часто говорят о праве, мне часто говорят еще о чем-то, но я как психолог понимаю, что вообще-то, допустим, все процессы сводятся к чему? Люди организуются, сообщество, и люди устанавливают, люди, не Бог, не руководитель, не главноуправитель, не кто-то, а люди договариваются о правилах совместного проживания. И эти люди могут договориться о правилах, которые способствуют тому, что они могут добиться многого, и эти же люди могут, опять-таки, взирать на то, что, допустим, другие люди, которые пользуются вот ресурсом того, что они выше их по полномочиям, будут все время гайки закручивать. Так все время будут в опережающем режиме, ну, как по отношению к вам, так вот принимаются поправки к закону. Так, раз, и всего, допустим, в опережающем режиме перед вами ставят вот эти барьеры. Так будете вот так вести себя, будет, вас ждет то-то. Будете вот так вести, вас ждет то-то. И, допустим, я столкнулся с поправками, я не мог не реагировать. Я просто не мог не реагировать на эти поправки, допустим, к нормативным актам по массовым собраниям и так далее, по простой причине. В опережающем режиме вообще-то ограничивают ваши индивидуальные свободы, ваши личные свободы, между прочим. Но меня-то удивило другое, что реакция очень такая спокойная. То есть осознание того, что эти нормативные акты где-то там. Это где-то вот то облако, с которым ты вообще не столкнешься, которые тебя не касаются. Это касается кого? Вот Дмитрия касается, ну что, работу потеряет, еще что-то. Но я-то ведь не журналист, я-то рядовой гражданин, и меня эта массовая коммуникация совершенно, так сказать, не волнует. И прочее, прочее. Или я-то на митинги не хожу, а что? А о чем мне волноваться? Это вот те... Вот те пусть боятся, а я-то, оказывается, и проблемы у меня возникают. И от того, что я молчать буду, и в опережающем, допустим, режиме не реагировать, и вообще не показывать простой вещи, вот мне непонятной, допустим, что вообще-то тебе это не нравится, и объяснять, почему тебе это не нравится, и идти и высказывать свою собственную позицию, так, и высказывать, что я вообще-то не согласен с этим.
Цалком размову с Владимиром Янчуком можно поглядеть и послухать на сайте euroradio.pl и у наших социальных сетках. Это была программа «Еврозум», штодзённый информационный подкаст «Еврорадио».
Кожный день мы распавядаем про самые галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
«Еврозум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.